Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Иисус говорит здесь о Своем воскресении через 3 дня и 3 ночи после смерти. Это также является одной из излюбленных мишеней библейских критиков. Они отвергают факт воскресения Христа. Тем не менее, Он Сам говорит об этом, Он Сам утверждает это. И, наконец, Он говорит, что воскреснут все, большие и малые, и предстанут перед Божьим престолом на суд. Наступит тот день, когда все люди, всех возрастов, предстанут перед Богом. Этого не избежит никто. Ниневитяне, говорит Иисус, восстанут на суд с родом сим. Об этом всеобщем воскресении говорит и пророк Даниил в 12 главе своей книги. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, — пишет он, — одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление». И, конечно же, в книге Откровения, в 20 главе, Иоанн тоже дает нам очень яркое описание этого события. «И увидел я великий белый престол, — пишет он, — и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Итак, однажды наступит судный день, и произойдет воскресение мертвых. Иисус еще раз подтверждает это. Он говорит, «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим». И осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. Иону иногда называют горьким пророком. Он был исполнен ненависти и горечи. У него не было никакой любви по отношению к тем людям, которым он служил. Он испытывал обиду и злость по отношению к ним и очень негодовал из-за того, что ему пришлось служить им. Он приложил все свои силы, чтобы избежать этого служения. Иона, если можно так выразиться, служил по принуждению. Иона продолжал упрямиться. Он все равно не хотел, чтобы ниневитяне спаслись, поэтому, даже придя в Ниневию, он лишь монотонно повторял одни и те же слова «Еще 40 дней, и все будет разрушено». Никакой надежды, никакого увещевания. Но, тем не менее, услышав даже такое послание, царь покаялся и приказал всем поститься. Постились все до единого. Сам царь сидел во вретище и пепле. Они молились, они говорили, кто знает, может быть, Бог еще умилосердится. Они покаялись от проповеди Ионы, и это было настоящее чудо. Но Иисус пришел к людям с любовью и состраданием, но они отвергают Его. Я ничуть не сомневаюсь в том, что ниневитяне обязательно осудят их, потому что они покаялись от проповеди Ионы, а этот род отвергает слова самого Христа. «Царица Южная, — продолжает Иисус, — он здесь говорит о царице Савской, — восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Когда человек отвергает Христа, этому нет никакого оправдания. Во Христе Бог дарует вам прощение грехов, и если вы отвергаете Его, то из каждого народа в судный день восстанут люди, чтобы обвинить вас. Далее Иисус говорит об изгнании нечистых духов. «Когда нечистый дух выйдет из человека, — говорит он, — то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит... «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Итак, Иисус говорит здесь об изгнании нечистых духов или экзорцизме. Интересно, что, изгоняя духов, вы можете причинить человеку больше вреда, чем пользы. Если образовавшийся вакуум не будет чем-то заполнен, если место того духа не будет занято чем-то иным, тогда этот дух пойдет и найдет 7 других духов, еще худших себя, и приведет их с собой на старое место. В результате получится, что вы оказали человеку медвежью услугу. Я лично верю, что лучший способ изгнать тьму — это включить свет. Не ходить вокруг, размахивая кулаками, стараясь попасть в тьму, не кричать и ругаться на нее, требуя, чтобы она ушла, а просто включить свет, и тьма пропадет сама собой. Свет и тьма не могут сосуществовать друг с другом. Поэтому, когда Иисус Христос входит в человеческую жизнь, когда сердце и вся жизнь человека открываются, чтобы принять Бога, тогда вся сила тьмы покидает его, будучи изгнанной и покорившись этой высшей силе. Человек обретает спасение. Ему уже не нужно волноваться о том, что та же самая проблема может вернуться к нему в еще худшем виде. Так что самое лучшее, что вы можете принести людям, это свет Иисуса Христа, это Его любовь. Потому что тогда силы тьмы просто сами уйдут из жизни человека, они не смогут противостоять силе Бога. «Когда же он еще говорил к народу, — продолжает Матфей, — матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, — вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, — кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукою своей на учеников своих, сказал, «Вот Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Тем, кто придает очень большое значение ходатайству Марии, этот отрывок, должно быть, доставит немалое разочарование, потому что, когда Иисусу сказали, «Послушай, там снаружи стоит твоя мать, она хочет поговорить с тобой», он ответил, «Кто, Матерь моя?» Он не бросил все и не побежал туда, говоря, «О, Мария, Матерь Божья, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего!» Нет, Иисус сказал, «Кто, Матерь моя?» Нигде в Писании не говорится, что мы должны обращаться к Марии, чтобы через нее получить благословение от ее сына. В Писании нет ни одного места, нет даже ни одного намека на то, что ходатайство Марии может принести нам какую-то пользу. Иисус сказал, «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то Я сделаю». Он не сказал, «Чего не попросите у Марии, Я отнесусь к этому с особым вниманием, потому что любой сын относится к своей матери с особым вниманием». Иисус не сказал, «Не беспокойте меня, не просите меня об этом. Поговорите с моей матерью, и она все устроит. Она передаст мне ваши сообщения». Мне лично не хотелось бы находиться в зависимости от Марии, потому что я вижу, как к ней относился сам Иисус, будучи здесь, на земле. «Кто Матерь моя? Кто братья мои?» — спросил он. А потом, посмотрев по сторонам на своих учеников, он сказал, «Кто исполняет волю Божью?» Эти люди и есть мои братья, они мои сестры, они моя мать. В конце 13 главы мы обнаружим, что у Иисуса действительно были земные братья и сестры, по крайней мере, они были детьми его земных родителей, Марии и Иосифа. Иисус, конечно же, был Сыном Божьим. Мария была девственницей, когда Дух Святой сошел на нее, и она зачала и родила Иисуса Христа. Но учение о вечной девственности Марии не подтверждается Писанием. Более того, оно противоречит Писанию, потому что в 55 стихе 13 главы мы читаем, что люди говорили об Иисусе. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Это показывает, что его земные, сводные братья и сестры не верили в него. Помните, Иисус сказал однажды: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем». Он знал, что это такое, когда твоя собственная семья отвергает тебя. Однажды его братья, желая увести его из толпы людей, даже сказали: «Да он же не в себе, он сошел с ума». В оригинале употреблено греческое слово, которое, по сути дела, означает шизофреника, человека, который разговаривает сам с собой. Иисус сказал здесь абсолютную истину, и многие из вас убедились в этом на собственном опыте. Может быть, после того, как вы приняли Христа, вы почувствовали какое-то растущее отчуждение между вами и вашими родственниками по плоти. В то же самое время вам необходимо помнить, что вы вошли в новую семью, связи в которой намного глубже и крепче. Именно поэтому Иисус, глядя на своих братьев, которые тогда еще не верили в Него, сказал: «Кто братья мои?» И потом, посмотрев на учеников: «Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Итак, мы приступаем к изучению притч Иисуса о тайнах Царства Небесного. Эти притчи являются своего рода ключом к пониманию всех остальных притч Христа. Много лет назад, когда я учился в семинарии, у нас преподавал один очень мудрый и опытный профессор, который умолял нас, совсем юных тогда студентов, не проповедовать о притчах до тех пор, пока наш пасторский опыт не достигнет по меньшей мере 30 лет. Теперь я подхожу под эту планку и определенно вижу истину в его словах. Как мне порой хочется забрать обратно некоторые из моих слов, которые я сказал в отношении притч, будучи молодым проповедником. В то время мне казалось, что наш профессор просто ничего не понимает. Но должен признаться, что за все эти годы служения мое понимание притч, несомненно, сильно изменилось. И сейчас я не претендую на то, что обладаю совершенным их пониманием. Когда я смотрю на притчи, даже сегодня, стоя перед вами, я не могу с полной уверенностью сказать: вот что имел в виду Иисус, когда говорил это. Все, чем я могу с вами поделиться, это то, чему я сам научился, то, во что я сам верю. Но я не могу вам гарантировать, что через какое-то время я не приду к какому-то другому, может быть, более полному их пониманию. Могу вам честно признаться, что не считаю свое понимание притч Христа полным или совершенным. Я уверен, что в них можно найти намного больше, чем те крохи, которые я подобрал за все эти годы. «Выйдя же в день тот из дома, — пишет Матфей, — Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». По принятой тогда традиции, Иисус сел, чтобы учить. На сей раз его учение было обращено ко всему народу. Если вы помните, Нагорная проповедь, о которой мы читали раньше, была обращена исключительно к его ученикам. Здесь же он обращается к народу. «И поучал их много притчами, — пишет Матфей, — говоря: вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». А сейчас давайте посмотрим на 18 стих, где Иисус начинает объяснять свои слова. «Вы же, — говорит он, — выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. а посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Евангелист Лука тоже приводит эту притчу в своем Евангелии, но он записывает для нас еще несколько слов Христа, которые помогают нам лучше понять ее значение. Во-первых, Иисус объяснил, что поле — это мир. Семя — это Слово Божье, а сеющий семя — это Сын Человеческий, то есть Сам Иисус Христос. Божье семя сеется по всему миру, но некоторое падает на обочине, и его собирают птицы. Иисус объясняет нам, что птицы символизируют собой сатану. Как только семя касается земли, тут же приходит сатана и похищает Слово из человеческого сердца. Это немедленное отвержение, отторжение, неприятие. Человек даже не задумывается над Словом Божьим, семя даже не успевает укорениться, поэтому ничего не происходит. Вторая категория людей — это те, которые принимают Слово с радостью. Они переживают огромнейший эмоциональный подъем, но семя не укоренено глубоко в их сердце. Как только приходят трудности и скорби, как только начинается гонение за Слово Божье, они отпадают, им не хватает глубины, они не укоренились в истине, они никогда по-настоящему не изучали Слово Божье, они не заложили настоящего основания для своей веры. Третья категория людей, и, к сожалению, именно с ней, как мне кажется, нам чаще всего приходится сталкиваться, это семя, которое падает в тернии, в сорняки. Это говорится о людях, которые принимают Слово Божье, которые растут и развиваются, но вместе со Словом в их сердце растут и тернии. В конце концов, сорняки душат, заглушают Слово Божье, и оно становится бесплодным в жизни человека. Тернии и сорняки, о которых здесь идет речь, — это заботы века сего, обольщение богатства и житейские наслаждения. В принципе, это описание подходит к большинству из нас. Наши жизни не приносят Господу столько плода, сколько должны, потому что мы позволяем заботам этого мира, желанию обогащения или чему-либо еще задушить плод Слова Божьего в нашей жизни. Поэтому-то мы и не приносим того плода, которого ожидает от нас Господь. Я хотел бы очень серьезно предостеречь вас. Давайте будем осторожны, чтобы нам не оказаться обремененными заботами этой жизни и обольщением богатства, чтобы не оказалось так, что Слово Божье стало бесплодным и не приносит в нас никакого плода. Отличительной чертой всех притч Христа является прием, который в литературе называется постоянством образа. Мне кажется, что это своего рода ключ, который помогает нам понимать притчи Иисуса. Их все необходимо рассматривать в свете этого закона. Закон этот заключается в том, что предмет, который используется как символ чего-то в одной притче, имеет то же самое значение и во всех других притчах. Иными словами, если здесь поле символизирует собой мир, значит, во всех притчах, где вам встретится слово «поле», оно также будет символизировать мир. Если семя обозначает Слово Божье, тогда в какой бы притче ни говорилось о семени, там говорится о Слове Божьем. Очень важно, чтобы мы следовали этому постоянству образа, иначе вы начнете видеть в притчах то, чего там отродясь не бывало. Вы должны придерживаться установленных Иисусом образов, иначе вы совсем запутаетесь. После того, как Иисус рассказал народу свою притчу, приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Похоже, что Иисус начал применять новый метод преподавания. Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Итак, почему же Иисус прибегает к помощи притч? Здесь нам надо быть очень внимательными, потому что некоторые, прочитав эти стихи очень поверхностно, говорят, он просто пытается скрыть истину, чтобы понять ее смогли только ученики. Подобное утверждение абсолютно противоречит тому, для чего человек вообще использует притчи. Назначение притч в том, чтобы проиллюстрировать истину. Когда слушатели не могут чего-то понять, когда они чего-то не видят, учитель обычно приводит им какие-то примеры из жизни. Он обращается к тому, что им хорошо знакомо, что доступно для их понимания, и с помощью этого примера он иллюстрирует свою мысль. Люди дошли до такого состояния, когда их сердце огрубело, и они стали с трудом слышать. Они начали закрывать свои уши, но истории из реальной жизни всегда привлекают внимание людей. И такие истории могут быть именно тем методом, с помощью которого вы можете помочь людям понять истину. Как раз в этом и заключается предназначение истории и притч — раскрывать истину. Слушатель замечает определенное сходство, он находит смысл и постепенно начинает видеть истину. Назначением притч никогда не было скрыть истину. Наоборот, притча дана для того, чтобы проиллюстрировать ее, для того, чтобы сделать истину более доступной для людей. Кроме того, истории помогают привлечь внимание людей к тому, что вы хотите им сказать. Каждый хороший учитель, когда он замечает, что внимание слушателей потихоньку начинает рассеиваться, обязательно скажет: «А теперь позвольте мне рассказать вам одну историю из жизни». Тогда все сразу просыпаются и начинают слушать. Итак, назначение притч — это, во-первых, привлечь внимание людей, а во-вторых, проиллюстрировать истину, так чтобы слушатели могли наглядно представить себе, о чем идет речь. Иисус не пытается скрыть истину от людей, он просто изменяет способ научения, но он по-прежнему старается донести до людей истину. Если люди не могут принять истину в чистом виде, тогда Иисус использует притчу, иллюстрацию, чтобы они могли заметить сходство и таким образом могли познать истину. Именно поэтому Иисус теперь и начинает учить притчами. «Ибо истинно говорю вам, — говорит Иисус в 17 стихе, — многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И далее он объяснил им притчу о сеятеле. Потом в 24 стихе мы читаем, другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Мы видим, что здесь тоже сеется семя, но здесь прямо говорится, что это плохое семя, это сорняки, плевелы. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем и выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иисус здесь показывает, что церковь отнюдь не будет его совершенным отображением. Он говорит, что посреди церкви взойдет то, что не истинно, то, что не является правдой, то, что ложно. Посреди пшеницы вырастут плевелы. Будет семя, которое падет на каменистую почву. Будет семя, которое падет среди терниев. Будут люди, которые окажутся бесплодными. Но будут и те, кто появится внутри самой церкви, но вместе с этим будут плевелами, сорняками. Вместо того, чтобы вырвать их сразу, Бог позволит им расти вместе с хорошим семенем, до жатвы, до конца, а потом эти плевелы соберут и бросят в огонь, а пшеницу соберут в житницы. Так что даже в самой церкви взойдут те, которых насадил враг, и Бог знает, где в сегодняшней церкви обосновались враги Христовы. Я не могу понять тех людей, которые выходят к церковной кафедре и при этом не верят, что Библия является Словом Божьим. Чему же тогда они учат, если они не верят Слову Божьему, если они не верят в то, что Библия богодухновенна? Чему они тогда могут научить людей? Среди пшеницы прорастают плевелы, сорняки, и у Бога есть свой план, как решить эту проблему. Далее Иисус предостерегает нас. Иную притчу предложил Он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков». В оригинале здесь используется слово, обозначающее пряные травы. Большинство пряных трав очень низкорослы, их можно вырастить даже в ящике на балконе или в горшке на подоконнике. Из всех пряных трав горчица – самое высокорослое растение, оно может достигать даже 1 метра в высоту. Но Иисус говорит о том, что из маленького горчичного зерна вырос даже не куст, а целое дерево. Это явление, в принципе, ненормально, это сверхъестественный, ненормальный рост. «Так что прилетают птицы небесные, — сказал Иисус, — и укрываются в ветвях его». Некоторые люди утверждают, что эта притча говорит о том, что Царство Небесное начнется с чего-то очень малого. Иисус начнет со своих 12 учеников, но по мере того, как они будут проповедовать Евангелие, влияние этого Евангелия будет распространяться, и в конце концов его царство станет огромным деревом, и в его ветвях смогут укрываться небесные птицы. Из маленького незаметного горчичного зернышка вырастает огромное дерево. Но, мне кажется, эта притча предостерегает нас о некоторых проблемах. Помните, мы с вами говорили о законе постоянства образа? Вспомните теперь, что представляют собой птицы. Они являются образом зла, образом сатаны. Они прилетают и склевывают семена, чтобы те не могли укорениться и прорасти в сердцах людей. По закону постоянства образа птицы представляют собой образ зла. Они прилетают и склевывают семена, чтобы те не могли укорениться и прорасти. Так же, как и в предыдущей притче, Иисус указывает здесь на то, что вместе с пшеницей в Царстве Божьем будут расти и плевелы.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!